понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по крымскому времени. На волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Тема дня.
Сегодня ночью американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар с моря по авиабазе сирийских правительственных сил Башара Асада. Это первый удар США по позициям Асада с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. О том, как новый виток сирийского конфликта изменит расстановку сил в регионе и как будет реагировать Кремль, мы поговорим сегодня в программе после сюжета о событиях этой ночи.
100 слов по теме.
59 крылатых ракет «Томагавк» по приказу президента США Дональда Трампа выпустили американские военные с эсминцев в Средиземном море в ночь на 7 апреля. Мишенью стала военно-воздушная база «Шайрат» на западе Сирии, которая используется силами Башара Асада. Сирийское командование официально заявило о 6 погибших военных, 9 гражданских лицах и значительном материальном ущербе. Ракетный удар стал ответом на гибель сотни сирийцев в результате вероятной химической атаки в провинции Идлиб. Удары по городу Хан-Шейхун были нанесены российскими или правительственными войсками 4 апреля. Президент США Дональд Трамп объяснил свой приказ необходимостью предотвратить распространение химического оружия и прекратить массовые убийства в Сирии.
Никто из детей Господних не должен проходить через такой ужас. Сегодня вечером я отдал распоряжение о направленном ударе по авиабазе в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака. Это мера в жизненно важных интересах национальной безопасности США. Мы должны сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия.
Ряд государств поддержали действия США. Среди них Великобритания, Франция, Германия, Турция, Украина. Россия назвала ракетную атаку актом агрессии и заявила, что приостанавливает действия меморандума с США об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом.
Заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Сегодняшний ракетный удар США стал первой американской атакой на позиции сирийской армии за все годы войны в Сирии. Сирийский конфликт длится уже 6 лет. За это время, по данным наблюдателей, около 465 тысяч человек погибли или считаются пропавшими без вести. Миллионы жителей покинули территорию страны.
100 слов по теме.
Итак, то, что должно было произойти в первые месяцы после прихода к власти новой американской администрации, случилось. Нанесен ракетный удар по позициям сирийских правительственных сил. Почему, собственно, нужно говорить о том, что действительно это вполне предсказуемое событие? Потому что в политике действуют только точные величины. Было совершенно очевидно, что новая американская администрация одной из важнейших своих целей ставит борьбу с терроризмом, с исламским государством. Действующий президент Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что готов к тому, что договориться с Владимиром Путиным именно о борьбе с ИГИЛ, об общей борьбе с ИГИЛ. Это называлось тогда большой сделкой. От этих своих мнений, от этих своих обещаний президент Соединенных Штатов не отступил и после вступления в должность. Однако такая готовность к нахождению компромисса с Российской Федерацией само собой включала и необходимость закрыть глаза на то, что в Сирии правит режим, готовый беспощадно расправляться с собственными гражданами, режим Башара Асада. Более того, буквально несколько дней назад высокопоставленные сотрудники американской администрации, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли заявили о том, что они считают позицию США по отношению к Башару Асаду изменившейся. Что Соединенные Штаты больше не будут настаивать на отставке президента Сирии со своего поста в качестве необходимого условия для политического урегулирования ситуации в стране. Я хотел бы обратить внимание слушателей, что химическая атака на Идлиб произошла буквально через несколько дней после этих заявлений господина Тиллерсона и госпожи Хейли. Башар Асад совершенно ошибочно решил, что такая готовность американской администрации к конструктивной работе по политическому урегулированию в Сирийской Арабской Республике на самом деле означает безнаказанность, и что он может делать все, что ему заблагорассудится. А главным чувствительным моментом в отношении Запада к сирийскому режиму является применение этим режимом химического оружия. Как известно, предшественник Дональда Трампа, президент Барак Обама, назвал именно применение химического оружия той красной линией, за которой могут последовать меры воздействия. Именно по вопросу химического разоружения Барак Обама договаривался с президентом Российской Федерации Бориса Владимиром Путиным. Именно по вопросу химического разоружения была достигнута договоренность, которая позволила Соединенным Штатам не участвовать в силовой операции в Сирии, свернуть эту операцию буквально за несколько часов до ее начала. Что это, собственно, на практике означает? Это означает, что если бы Дональд Трамп сейчас проигнорировал бы применение химического оружия в Сирии, он воспринимался бы Москвой как слабый президент, который готов закрыть глаза на любые художества союзников Москвы. Для Дональда Трампа это крайне опасно, потому что таким образом его слабость воспринималась бы не только российским руководством, но и руководством Китая, с председателем которого Си Цзиньпином Дональд Трамп встречался как раз в момент, когда принималось решение о ракетном ударе по сирийскому аэродрому Шейкат. Это было бы расценено как слабость и руководством Корейской Народно-Демократической Республики, по отношению к которой Дональд Трамп также обещает действовать предельно жестко. Такой слабости президент Трамп позволить себе не мог. Но вернусь к тому, что причиной применения химического оружия режиму Башара Асада была не слабость Трампа, а безнаказанность самого сирийского диктатора. И вот теперь этой безнаказанности, по большому счету, приходит конец. Потому что сейчас уже совершенно очевидно, что с точки зрения господина Трампа ни о каком применении химического оружия, ни о каком пересечении красных линий речи быть не может. Но и России сейчас придется действовать на пределах жесткости. Потому что если Владимир Путин не сможет адекватно ответить на эту бомбардировку американскими ракетами аэродрома вооруженных сил его союзника, то это будет означать, что Путин уже является слабым правителем. Я хотел бы обратить внимание на запись в Фейсбуке, сделанную ближайшим соратником Путина, премьер-министром России Дмитрием Медведевым, человеком, который был президентом России, когда Россия начала первую свою неравную войну, войну с Грузией. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом, ИГИЛ, администрация Трампа доказала, что она будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии, отметил премьер-министр России, обвинивший американскую администрацию в нарушении международного права. По мнению Дмитрия Медведева, я бы хотел, чтобы наши слушатели с особым вниманием обратили внимание на эти слова. Ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» поставил Россию и Соединенные Штаты на грань боевых столкновений. такого рода слова не раздавались ни от одного из российских или бывших советских политиков со времени Карибского кризиса, с таким трудом урегулировано во времена первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и легендарного президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Так что это? Сирийский кризис или только его преддверие? Поговорим об этом с директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосым. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Виталий.
Ну вот вы видите, события, они развиваются очень быстро, потому что еще несколько минут назад не было этого заявления Дмитрия Медведева в Фейсбуке такого жесткого. Очевидно, что оно могло появиться только после согласования российским премьером своей позиции с президентом России Владимиром Путиным. Означает ли это, что Кремль готовится к войне на Ближнем Востоке, к войне с Соединенными Штатами?
Ну, по крайней мере, это означает, что удар по... сирийской авиабазе воспринят Москвой очень серьезно, и вся их амбициозная программа возвращения на Ближний Восток с лаврами победителя сейчас выглядит достаточно проблематично. В любом случае, это говорит о возможной эскалации ситуации, и очевидно, что сейчас у Трампа не так много шансов как бы откатить назад, и, скорее всего, удары будут повторяться.
А вот какими могут быть действия российской стороны на эти реакции, на эти американские удары? Что, в принципе, может сейчас делать Москва?
Дело в том, что у России, по большому счету, нет серьезных возможностей противопоставить что-либо таким ударам. По большому счету, проблемы с логистикой в Сирию, собственно, и боеприпасы, и другие, и людей, и прочее, уже и ранее создавали для России проблемы. Сейчас, когда, по сути, мы знаем заявление Эрдогана о готовности присоединиться к такой коалиции о предложении создать бесполетную зону и прочее, то есть все это в целом создает для России достаточно серьезные проблемы. И мне кажется, что у них шансов в этой ситуации переиграть Штаты просто не будет. Никаких очевидных, как мне кажется, решений, которые позволили бы россиянам удержать ситуацию, я не вижу.
Знаете, я соглашусь с вами, что если начинается реальная, серьезная конфронтация Соединенных Штатов и Российской Федерации, России остается только один удел – бесславное поражение. Возникает вопрос, какой
я
ценой?
Так думаю, да.
Да, но вот цена поражения – это важно. И цена победы над авторитаризмом для Соединенных Штатов. Мы же говорим об авторитаризме, который имеет ядерное оружие, который имеет непредсказуемого политического правителя, для которого ценность человеческой жизни ничего не означает, по большому счету, и который уже доказал свою готовность военным путем решать проблемы, если он не способен решить их политическим.
Я согласен, что это действительно проблема, и мне кажется, что, по крайней мере, до последнего момента Соединенные Штаты Америки будут пытаться вести войну байпрокси, то есть напрямую не сталкиваясь с Россией, и все-таки пытаться додавить этот вопрос политически. По крайней мере, в ближайшее время следует рассчитывать на достаточно бурные дебаты в Совете Безопасности ООН и на то, что Соединенные Штаты Америки вместе с другими союзниками будут оказывать, в том числе и силовое давление на Россию, для того, чтобы, по крайней мере, показать ей перспективу этого поражения.
Иорданский король Абдалла II сегодня дал интервью газете «Вашингтон-Пост», в котором заявил, что если Соединенные Штаты и Европейский Союз найдут с Россией понимание по Крыму, то Путин может прекратить поддерживать режим Асада. Вот я процитирую это интервью. А я думаю, они будут торговаться, каким образом должен уйти Асад. Для россиян, я думаю, самым важным является Крым. Если вы найдете понимание по Крыму, вы увидите более гибкую позицию в Сирии, и я думаю, Украина тогда станет меньше проблемой, заявил иорданский монарх. Вот вы согласны с этой идеей обмена Крыма на Сирию? Довольно такой парадоксальный, как мне кажется.
Ну, собственно, здесь парадоксов не так много. Первое, что я хочу сказать, что, конечно, легко торговаться теми вещами, которые тебе не принадлежат и не принадлежали, и разменивать эти вещи на что-то другое. То есть вот эти заявления, конечно, короля Иордании, они выглядят, в общем, с точки зрения с наших позиций, они вообще неуместны. И мне кажется, королю Иордании стоило предложить, скажем, обменять Западный берег или там еще каким-то образом передать все это Израилю, и какая разница-то, в общем. То есть это то, что не болит, собственно, легко как бы кому-то продать, передать и то, что его не касается. Что касается, собственно, вопроса, связанного с Крымом и Сирией, то, как мы помним, и Донбассом, в том числе, как мы помним, что одна из таких вот задач, которую ставил перед собой Путин, это как раз перевернуть эту страничку украинскую и начать с белого чистого листа диалог с европейцами, диалог с Соединенными Штатами Америки по поводу Ближнего Востока и, возможно, создание вот этого большого альянса антиасадистской коалиции и тому подобное. Сейчас мы видим, что, собственно, те эксперты, которые говорили, что Путин встрянет в Сирии, и в конечном итоге Сирия может оказаться для него еще более страшной, страшным поражением, чем то, что он... то, что он имел на Донбассе, то сейчас как раз мы очень близки к пониманию и к этим оценкам.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований в программе «Радио Крым Реалии», который для вас ведет Виталий Портников. Но вот тут есть очень важный момент, Игорь, который тоже необходимо обсудить. Он касается того, как в дальнейшем может развиваться ситуация. Потому что ведь у России есть сейчас, ну, скажем так, мне кажется, два варианта ответа на действия администрации Дональда Трампа в Сирии. Первый вариант – это, скажем так, военный ответ. Это попытка показать, что никто никого не запугал, продолжатся там химические атаки, обстрелы, более интенсивная будет борьба с сирийской оппозицией, никто не будет разговаривать с Соединенными Штатами, и вот таким образом будет нивелироваться эффект этого удара. И есть второй вариант, это компромат. Учитывая то, что сейчас сотрудники администрации Дональда Трампа увязли в расследовании относительно своих возможных связей с Кремлем, то Москва может вполне захотеть помочь этому расследованию так, чтобы поставить американского президента в сложную ситуацию. Оба этих варианта, они, мне кажется, не очень выгодны для администрации США.
Я согласен. И первый, и второй вариант, конечно, не выгоден, учитывая то, что, в общем... Дональду Трампу нужно будет объяснять американскому народу, почему он принимает решение в случае, если Россия и ее союзники продолжат бомбардировки и активные боевые действия, в том числе с применением, возможно, химического оружия, или даже без этого, то все равно нужно каким-то образом дальше отвечать. А значит, объяснять американскому народу, что Соединенные Штаты Америки реально входят в боевые столкновения в Сирии, то есть активно, реально вступают в войну. Для Трампа это сложно с учетом всех тех идей и предложений, с которыми он пришел. Но, вероятно, насколько я помню, когда Трамп объяснял ситуацию, и затем эту же ситуацию объясняли уже его советники, что было три варианта принятия решений, и, собственно, один вариант действовать непосредственно сейчас был принят. Значит, все возможные последствия, по крайней мере, я надеюсь, были учтены.
Я вот хотел поговорить еще об одном обстоятельстве, которое определяет сейчас наше вот состояние умов, да, в мире и на Ближнем Востоке, в частности. Это террор. Вот совсем недавно был террористический акт в Санкт-Петербурге, да, по его поводу Дональд Трамп даже звонил президенту Путину. Сейчас, вот в эти минуты, когда мы разговариваем, разворачиваются события вокруг террористического акта в Стокгольме, где уже несколько человек умерло в результате наезда грузовика на толпу, как это уже было вот в Ницце в свое время. Закрыто сейчас метрополитен Стокгольма, не работает пригородный транспорт в черте центра города. То есть фактически вот еще одна такая серьезная опасность. И возникает вопрос, почему эта опасность, которая должна, по идее, сближать Россию и Запад, да, потому что Стокгольм и Санкт-Петербург не так далеко, ситуация очень идентичная, а она на самом деле продолжает разъединять.
почему это происходит? Ну, вероятно, не в последнюю очередь, потому что Россия настолько залгалась в своей политике, и что, собственно, уже нет никаких стимулов и желания солидаризироваться с этим правительством, с этими правителями. И если еще недавно, буквально там несколько, ну там десяток лет назад, собственно, мы видели эти акции солидарности, и мы видели, насколько тепло и насколько горячо поддерживали россиян, когда там происходил какой-то теракт и в Украине, и в других странах, то сейчас мы не видим этой поддержки. Сейчас мы видим, что, собственно, политика России в значительной степени сама провоцирует и порождает эти террористические акты. Что касается вообще терроризма как явления, то, к сожалению, он существовал и раньше, он существует сейчас, он и будет существовать в будущем. И может, возможно, и можно даже предположить, что количество терактов, которое происходит сейчас, намного меньше, чем оно происходило там в 70-е годы. Но поскольку сейчас мы живем в эпоху информационных технологий, когда события становятся моментально известным, то создается ощущение вот этой множественности террористических актов.
Вы как считаете, если действительно исламское государство через завербованных смертников и просто через членов террористических операций развернет в России террор, если террористический акт в Санкт-Петербурге окажется началом, а не концом вот такого вот систематического террора, российские спецслужбы способны справиться с этим бедствием?
Я вообще, как бы, вообще спецслужбы могут только в какой-то степени остановить акты террора, если эти акты длительное время готовятся, если внутри вот этих организаций или спящих ячеек будет существовать агентура и тому подобное. Естественно, любые теракты, которые вызваны неким эмоциональным состоянием, решение которых принимается в ту же секунду, остановить невозможно. То есть это нужно понимать, но мне кажется, что в российском случае здесь ситуация несколько даже более сложная. Вообще вот это сообщество, скажем, исламистское в России, оно настолько нашпиговано всевозможной агентурой, что, откровенно говоря, трудно понять и отчленить, условно говоря, те акции, которые осуществляется, собственно, вот и людьми завербованными идут, и те теракты, которые, возможно, совершаются людьми завербованными в ФСБ. По большому счету, это единое сообщество, которое действует абсолютно в своих интересах и достигает того же эффекта, что достигают, собственно, все люди, производящие все террористы, то есть запугивают население.
Поблагодарю нашего гостя эфира, директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса. Спасибо, Игорь, что вы были с нами в нашей программе. Я напомню слушателям, что мы обсуждаем в этом эфире последствия ракетного удара Соединенных Штатов по сирийской авиабазе «Шайрат». Вы знаете, что эта база использовалась войсками Башара Асада для нанесения химического удара, химической атаки по мирным жителям сирийского города Идлиб. Сам Башар Асад, а также его российские покровители отрицают, насколько я понимаю, вполне очевидный для цивилизованного мира факт применения этого химического оружия. Соединенные Штаты не просто нанесли акцию возмездия, насколько я понимаю, целью этой страны, защищающей свободу во всем мире, благодаря своему весу и своим ценностям, является уничтожение авиации Башара Асада, той самой авиации, которая используется вот с такими вот, я бы сказал, человеконенавистническими целями. Но хотелось бы напомнить, что на территории Сирийской Арабской Республики, помимо авиации Башара Асада, есть еще авиация его союзника, президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта авиация, в частности, использовалась для нанесения ударов по жилым кварталам Алеппо. Под российскими бомбами гибли женщины, дети и старики. Российские летчики все еще там, и они готовы действовать. Таким образом, ситуация накаляется с каждым днем. Соединенные Штаты пытаются защитить мир. Россия втягивает этот мир в новую страшную войну. С вами был Виталий Портников. Напомню, что это было радио «Крым Реалии». Программу завтра в 18.10. Программу «Крымский пармезан» проведут Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Они обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Всего хорошего, уважаемые слушатели.